На острие пера. Люди, события, коллизии и парадоксы с христианской точки зрения. Авторская рубрика журналиста Натальи Варсеговой и протоиерея Андрея Спиридонова.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». И в нашей постоянной рубрике под названием «На острие пера» я, протоиерей Андрей Спиридонов, беседую с автором Натальей Варсеговой, автором холдинга «Комсомольская правда». Христианину в этом мире жить не так легко и просто, а журналисту-христианину, наверное, еще сложнее. Собственно говоря, этому рубрика наша и посвящена, которая так условно называется, потому что на острие пера в буквальном смысле, наверное, журналистика работала в прежние времена, но в переносном смысле теперь она работает на острие клавиатуры компьютерной, мониторов и прочих современных технических средств, а суть этого труда, она, в общем-то, не меняется, потому что, ну, как бы порой не подвергали саму профессию журналистики и определенной критики, все равно очевидно, что эта работа требует довольно серьезной такой мобилизации, честности все-таки. Вот, если человек руководствуется своей совестью, а для христианина тем более это является очень такой серьезной задачей. Ну вот, с Божьей помощью продолжим разговор на темы, которые нам интересны, могут быть, как христианам, и вот в том числе с точки зрения труда журналиста. В этот раз мы решили поговорить на такую тему, которую можно кратко заглавить «секты». Ну, у секты наше современное общество, разумеется. Очевидно, что последние как раз-таки 30 лет, как рухнул Советский Союз, и общество получило определенную свободу, и определенные свободы, и Русская Православная Церковь тоже получила, в общем-то, невиданную свободу. Одновременно с этим свободу получили самые разные силы и явления. И, в общем-то, если вспомнить, что происходило лет 30 назад, я, к примеру, в то время, еще не будучи священником, начал уже трудиться при храме, в том числе занимался распространением православной литературы. Тогда, благодаря вот этим всем свободам, можно было ее при получении элементарных разрешений, ну, где-то распространять, продавать от храма со столиков, просто от обычных раскладных, в том же метро, например, переходах, и одновременно с этим можно было видеть воочию это бурление окружающего общества, и в том числе появление тогда довольно многочисленных адептов тех или иных сектантских групп. Это было там «Белое братство» знаменитое, «Кришнаиты», в Москве здесь так называемый «Богородичный центр», ну и так далее. Тогда это как раз-таки получило такую именно свободу, большое распространение непосредственно на улицах. Чуть позже многочисленные стали свидетели Иеговы. В общем, это было такое явное проявление вот этой активности разного рода религиозных группировок и сект, вот в том числе с которыми просто прямо приходилось сталкиваться, общаться, если так можно сказать. Возникали какие-то споры, противостояния. Сейчас это приняло совершенно какой-то уже другой характер, как говорит Александр Дворкин, руководитель центра имя Иринея Леонского, святого антисектантского и крупнейшего у нас сектовед в России, православные. Сейчас сектанты в основном ушли в интернет, в сети, в блоги. Они оттуда уже такую вербовку осуществляют. Если раньше к тебе, я помню, даже в одном районном центре во Владимирской области, ну, там лет, может, 10 назад еще, или 15, помню, ко мне подходит хорошо одетый в костюмчике при галстуке молодой человек с Библией в руках и обращается с вопросом: «Скажите, пожалуйста, а вы Библию читали?» Я говорю: «Вы кто, свидетели Иеговы?» Он тут же ретировался, не стал продолжать диалог.
А вы были уже в священном сане?
Ну, я-то был не в подряснике, в отпуске. Просто он не мог во мне так сходу отождествить священника, но... Я тут же понял, что это, скорее всего, свидетели Иеговы, судя по его виду, повадкам и вопросам. Вот. Но сейчас даже уже и такого молодого человека, вооруженного текстом Библии, не часто встретишь. Они действительно умерили секты такую активность на улицах и, видимо, действительно распространяют ее через интернет прежде всего. Ну, то есть происходит какая-то трансформация их деятельности, но это не значит, что... Они совсем, как говорится, те или иные сектанты от этого отказались. А потом их великое многообразие, вот даже если на сайт Иринея Леонского этого центра зайти, мы там увидим очень такую подробную классификацию западных сект, наших доморощенных сект, оккультных, некоммерческих, и, в частности, например, индуистских. Вот я, поскольку погуглил в интернете, в первую очередь наткнулся на упоминание, что вы занимались, в частности, одну из индуистских сект, возглавляемого там какой-то...
Да,
Пракша такая, там...
Прокаш-джи.
Прокаша, я Прокаш-джи. Забываю там все эти сложные имена и так далее. Да вот поведайте, как это вот получилось так, что вам, как журналисту, пришлось заниматься, пытаться даже попасть к этому деятелю, с чем это вообще все связано было, и что это за опыт именно вашей деятельности как журналиста?
Ну, во-первых, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, вот. Во-вторых, вот вся эта история, связанная с индусом и пропагандируемой им вообще вот религией Пракашам-джи, ну, это, наверное, один из материалов, потому что, на самом деле, конечно, материалов о сектах было несколько, но это вот один из самых ярких, когда ко мне обратилась женщина, у которой дочь оказалась как раз вот в этой секте, возглавляемом Пракашам-джи. И она попросила меня, ну, каким-то образом, если не повлиять на дочь, то, может быть, написать вот именно о деструктивном влиянии этой секты. То есть о том, что у нее действительно очень деструктивное влияние, и как она, ну, можно сказать, развращает вообще тех, кто идет за этим Пракашам-джи. Сначала я попыталась попасть на одно из судебных заседаний, но, по-моему, его отложили, и, в общем, как-то так ничего не получилось. А потом я просто решила со всеми своими вопросами поехать непосредственно к главарю этой секты, к этому индусу. Перед этим я уже знала, что у него такая достаточно непримечательная биография. Он в 90-х годах приехал учиться в Россию и здесь уже остался, потому что здесь уже нашлась какая-то работа, он здесь создал семью. И получилось так, что в какой-то момент он попал сам на какие-то учения тоже некого индуистского гуру. И он там понял, что это, в общем-то, неплохой такой может быть бизнес. Он чего-то там нахватался каких-то фраз и уже создал свое течение, начал потихоньку его создавать. Что удивительно, человек очень плохо знает русский язык. Он говорит с ужаснейшим акцентом, потому что я слушала его вступление в интернете, его проповеди, но невозможно слушать вообще, там непонятно совершенно, что он говорит. Но люди вдруг за ним пошли. И вот это было очень удивительно, потому что такая каша в голове, не пойми, что говорит, и люди вдруг ему верят, и они за ним идут.
Вот сразу я вас спрошу, вот исходя из вашего опыта общения с этими людьми или с родственниками их вообще, вот из погружения в эту тему, а в самом деле, а что же людей улавливает? Потому что действительно это поразительно.
Да, давайте вот немножко позже к этому вернемся вопросу. Хорошо. Просто здесь вот был такой момент. Дальше я смотрю фотографии и видео, когда он сидит на троне, трон такое возвышение в большом зале, и люди по очереди подходят к нему, кланяются, встают на колени, целуют руки, преподносят в дары какие-то фрукты и так далее, и отходят дальше. Это удивительно. И люди-то самое главное, большинство из них с высшими образованиями, имеющие какой-то свой бизнес, есть педагоги, есть врачи. Что вот они там забыли? И я думаю, поеду-ка я к нему и спрошу его, вот просто напрямую спрошу его о том, что вот чем он так привлекателен. Может быть, что-то мы в жизни в это чего-то не понимаем, а люди вот за ним идут. Это деревня Чистцы под Голицыной. Я туда приехала, очень крупный особняк большой. Причем выделяется на фоне других особняков за таким мощным забором. Меня туда внутрь пустили. Я сказала, что я вот хочу попасть к гуру. Меня пропустили, попросили паспорт, переписали данные. И вот дальше чем-то я не понравилась их охраннику, потому что, ну, мне сказали, подождите, вот здесь посидите, подождите. Рядом со мной сидели какие-то там, по-моему, 2 или 3 человека, которые что-то читали. какие-то брошюрки, ну, очевидно, их какие-то эти сектантские. Вот, а потом я чем-то не понравилась их охраннику, и он меня достаточно быстро вычислил. Ну, несложно было вычислить, просто вбили мое имя, фамилию в интернет, и все.
Конспирология хромает.
Да,
надо было, наверное, с чужим паспортом ехать. Да, то, конечно, если погуглить, опять же, в интернете ваше имя, фамилия, тут же выскочит ссылки, что вы известный журналист, «Комсомольской правды» и так далее.
Да, быстро вычислили, выгнали меня оттуда. Я потом уже узнала, что... Вот этот охранник, который меня вычислил, его зовут Сергей. У него там, конечно, какое-то свое сейчас индуистское имя. А может быть, он вышел из этой секты, вот хорошо было бы. Если нет, то, конечно, это очень плохо, потому что взгляд у него тогда был абсолютно больного человека, какого-то безумные какие-то глаза, очень неприятные, встревоженное абсолютно лицо такое. Видно, что вот какому-то сильному гипнотическому влиянию он подвержен просто постоянно, этот молодой человек. И как мне потом сказали, он единственный сын родителей, он кандидат наук, очень умный парень, но вот тоже оказался там под влиянием этого дурака, скажем прямо. Потом я уже, когда меня оттуда выгнали, я продолжала что-то так около расследовать, писать об этом. И одна женщина мне сказала, что вот, вы знаете, я была в этой секте, и как-то раз я приехала к Пракашу и сказала ему, он проводил такие личные беседы один на один, я ему сказала, что, вы знаете, вот моя бабушка, которая ходит в православную церковь и молится обо мне, она вот мне не разрешает сюда к вам ездить. На что ей Пракаш ответил, просто твоя бабушка, она далеко не все знает. А дело в том, что вот этот Бог, которому молятся в православной церкви, это и есть я. И вот те молитвы, которые возносят там, они все вот ко мне сюда приходят. То есть, представляете, какой степени просто...
Ну, тут получается, да, такой...
Манипуляция.
Прием. Ну, такая, тут где-то опосредованно молятся там в храмах, а тут я сам. Вот
тут,
что,
да, вот.
Зачем какие-то там посредники, да, отдельно где-то еще храмы, когда вот он я... И не надо ничего, прямое, дескать, общение с самим божеством, да?
Вот, это вот что касается Пракаша Джи. И есть была еще одна история, когда ко мне обратился отец двоих детей. У него жена оказалась под влиянием сектантов культа Ошо. Это тоже индуистская направленность.
Более известная даже.
Да, причем этот Ошо, насколько я понимаю, он умер там чуть ли не от передозировки наркотиков или от каких-то там, или, по-моему, от СПИДа или что-то еще. Но, тем не менее, люди до сих пор...
Я так понимаю, Ошо, он довольно много текстов оставил.
Он
да?
же был, да, публицист такой, что...
Писатель.
Да, писатель, писал такие вещи, что люди просто... С ума сходили.
Ну, тоже таком... на почве индуистской, да, такой
да,
псевдоиндуистской.
Да,
потому что на самом деле же, ну, конечно, индуизм, он довольно многообразное явление, исторически многообразное, но, в принципе, ведь сами такие традиционные индуисты считают, что нельзя стать в реальности индуистом, брахманом, там, например, потому что он родится в касте определенной.
Конечно, это же совсем, там совсем ну, другая да. история. Но здесь же кто в России разбирается в индуизме?
Ну,
кому это надо?
Так это последнюю...
Вот, пожалуйста, гуру сидит
последнюю уже сотню с лишним лет, начиная со второй половины 19 века, вот это вот увлечение западной интеллигенции индуизмом, там, буддизмом, оно, ну, вот... такое характерное явление, это попытка пересадить индуистские и буддистские воззрения, там, идею, например, реинкарнации на западную почву, она почему-то очень западному человеку льстит, как-то любопытным является, привлекает. Хотя, как известно, на самом деле, например, идея той же реинкарнации в самом таком настоящем традиционном индуизме, это, собственно говоря, идея некого давлеющего над человеком зла перерождения, от которого надо избавиться. Это колесо сансары, которое является само по себе, если человек в этом коловращении перерождения участвует, таким, в общем-то, проклятием, тупиком. Вот, и выйти из него, это значит как раз-таки ну, достичь там, нирваны по-буддистски, если вот... Это как раз-таки избавиться от перевоплощений. А избавиться от перевоплощений – это значит, ну, фактически совлечься всех индивидуальных личностных свойств, потому что именно они, привязанность ко всему индивидуальному и личному, заставляет человека перерождаться. И достичь освобождения, нирваны – это значит достичь фактически небытия. И вот очень странно, что именно идея реинкарнации, она почему-то льстит вот современному западному интеллигенту, а то и русскому интеллигенту.
Так потому что она, посмотрите,
она
же совершенно перевернута, да, она в искаженном виде доносится до нас.
Она
да.
как раз-таки прямо противоположное начинает внушаться, что вот, как хорошо, мое бытие не заканчивается, со смертью я буду перерождаться. Ну, хотя тут, конечно, уже идея возникает, что надо совершенствоваться, чтобы переродиться лучшим образом, но все равно, на самом деле, это как раз-таки перевернутая эта идея реинкарнации, она как раз-таки сделана исключительно подсознание европейского человека, как раз-таки сознание крайне индивидуализированного, которое, в общем-то, оперирует прежде всего установкой на самоутверждение личности, на ее личностное развитие. А на самом деле изначально-то эта идея, она как раз-таки скорее отрицает личность и считает, наоборот, индивидуальные личностные свойства злом, а тут вот они как лихо, эти доморощенные у нас или приезжие, заезжие эмиссары, отщепенцы, можно сказать, от индуизма, это все перевернули и подверстали под европейца, так сказать. И таким образом его вот пытаются пленить там свои
да,
сети,
затащить. Внедрить это все в умы. Так вот, что касается вот этого мужчины, который пытался спасти жену из этого культа Оша, ничего у него не получилось. Хуже всего было то, что она начала вести такой асоциальный образ жизни, тут нигде не работать, постоянно читать какие-то брошюрки, читать какие-то мантры, заставлять своих малолетних детей, которые еще даже в школу на тот момент не ходили, тоже читать какие-то вот эти мантры. И она настолько уже была отрешена от этого мира, что один раз он приехал навестить к ней детей и увидел, что девочка 4 лет ползает на подоконнике, 9 этаж, окно открыто. И он говорит, ты что делаешь? Она же упадет у тебя как-то. Она говорит, ну и что? Настолько у нее как-то разрушилось вот это сознание, что он пытался долго судиться, чтобы детей забрать себе, но ничего не получилось, потому что российский суд априори оставляет детей с матерью. Ну, потому что она же не пьяница, она не наркоманка, и поэтому, ну, вот вроде как все у нее хорошо. А вовлекли ее в этот культ Оши, она была мастером в салоне красоты. То есть вот вербовка произошла.
Механизм
там.
Через трудоустройство, да, даже, или
да.
Через конкретный там салон красоты. Вот. А салон же такого рода какой-то салон, уже он подразумевает, что человеку может даваться установка не только на приведение в себя, ну, внешнего вида какому-то стандарту, а и якобы каких-то внутренних, да, преобразований, там, развития, изменений начинают предлагаться одновременно с этим. А здесь уже вот, пожалуйста.
Да, конечно.
Йога, индуизм, чего угодно, да.
Теперь, если мы вот вернемся к вашему этому вопросу, да, почему люди уходят в секты, я очень долгое время сама пыталась ответ найти на этот вопрос и даже разговаривала с сектоведами и с упомянутым вами Александром Дворкиным. Есть еще сектовед Александр Невеев. И вот мы как-то все время рассуждали, что да, вот когда у людей что-то случается, какое-то горе или какая-то вот потерянность, надломленность, выгорание, вот человеку надо бы вот куда-то приткнуться. Ну, в общем, оказывается, человек слаб духом и вдруг вот примыкает к этой секте. Мы как раз вот на днях с мужем разговаривали на эту тему, и он сказал такую мысль, что человеку нужен поводырь. Причем не всем, а достаточно такой большой части нужен поводырь. Когда нужно, чтобы кто-то что-то за человека решал.
Ну да.
И в секте это очень удобно, потому что от тебя здесь ничего не зависит. Ты делаешь ровно то, что от тебя требуют. Читаешь эту брошюрку, сидишь на жесткой диете. Да, как правило, многие, кто приходит в секту, их сначала на вегетарианство подсаживают.
Ну да, человек, когда его сажают на вегетарианство, что называется, ограничивает питание, он становится более управляемым. Сознание более обостренным, истощенность некоторая, и такой человек делается более манипулируемым.
Ну, надо еще только сделать оговорку, что вегетарианство не просто, а еще и ограниченность вот в пище, то есть причем достаточно сильно. И поэтому человек уже настолько вот сознание его меняется, а если еще какое-то гипнотическое воздействие оказывается, то все, уже попробуй оттуда человека вытащи. Меня, вы знаете, еще какой случай в свое время очень удивил. Тоже была такая секта казахская, Аят, по-моему, она называлась, как-то еще. В общем, казах такой достаточно предприимчивый, и после его смерти его дело продолжила его вдова. Он издавал журналы, назывались «Звезда Вселенной». Не Вселенной, а именно Вселенной. И эти журналы он рекомендовал своим адептам прикладывать к больным местам, что якобы они даже вот исцеляюще действовали. И лечиться нужно солнцем. Вот если ты болен, ты смотришь долго на солнце, якобы ты излечиваешься. А самый жуткий грех в этой секте был, если ты идешь, как бы обращаешься к традиционной медицине за лечением. И ведь люди же тоже вот на это ведутся и в это верят. И там тоже было очень много людей.
Ну, опять же, вы говорите гипнотическое воздействие. А ведь могут быть и действительно какие-то чудеса происходить. Ведь даже еще древние святые указывали, что само по себе чудо, которое оказывается явлено человеку, и он является свидетелем, оно еще не является критерием истинности. Потому что чудеса могут исходить не только от Бога, а могут и от дьявола, от бесовских сил исходить. Языческие идолы, статуи порой являли чудеса и даже мироточили, и такое же бывало. Кроме того, как святые отцы говорят, есть так называемые благотворные бесы. Это бесы, которые специализируются на видимости благотворного воздействия на человека. То есть человек может ощущать якобы вот некое исцеляющее воздействие, даже в какой-то степени исцеляться, но не по действию благодати Божией, а по действию вот этих самых благотворных бесов. Бог это попускает, такую демоническую активность, а дьявол, он старается, чтобы человек таким образом обмануть, в свои сети затащить через вот эту видимость, в том числе чудесного или благотворного воздействия. Тут надо учитывать, что действительно это может не просто быть чисто такой со стороны там, главы какой-то секты гипнотическое воздействие, но тут еще ему могут и соответствующие силы помогать.
Да, также могут что-то еще и подливать, ну, если уж так говорить, то есть какие-то даже наркотические средства. Вы знаете, есть еще одна тема, которой я тоже занималась, вместе с мужем мы занимались. Это секта околоправославная, когда мы говорим об ИНН, о паспортах, ну и так далее. Да, вот вся такая тематика, которая уже давно будоражит какую-то часть населения.
Знаете, сразу замечу, что такая опасность, она внутри церкви, внутри православия тоже всегда есть. Потому что вот вы сказали сейчас, что вот желание иметь поводыря, руководителя, наставника, оно действительно в человеке, в общем-то, каждом, наверное, в той или иной степени имеет место быть, просто в каком-то человеке в большей степени, в какой-то меньшей степени. И, в принципе, каждый нормальный священник с этим сталкивается. И не всякий священник порой даже может устоять, чтобы не пытаться начать из себя этого наставника изображать, там, руководить, в каком-то смысле рулить, выражаясь современным таким языком. И тогда порой даже вот такое, можно сказать, у священника, это еще в православии именуется таким младостарчеством или уже старчеством, возникает искушение постарчествовать таким образом. А участие прихожан, когда они видят такие способности у того или иного батюшки, это оказывается востребованным, и уж прям каждый раз-то, наверное, до прямо сектантских проявлений не доходит, но, к сожалению, бывает. Бывает, что отдельные пастыри, которые пошли по этой дороге, фактически даже внутри церкви до сей поры случаются такие рецидивы создания каких-то общин вокруг такого руководителя, которые могут иметь такие явные сектантские признаки.
Так дело в том, что их много.
Много-немного, их бывает.
Причем, если сейчас мы начнем перечислять, мы их точно больше 10 перечислим, да? То есть это совершенно точно. Да.
Вы имеете в виду, которые уже как-то вообще откололись или находятся все-таки
и откололись, и те, кто еще внутри каким-то образом находится. К ним же вот если взять... Вот мы сейчас Яндекс откроем, ведем паломнические туры, например, да, к старцам.
Ну да.
Ведем вот тут все, там сотни вариантов. Причем на различных условиях. Хочешь, автобусами тебя повезут.
Я не пробовал, надо погуглить, да.
Хочешь, на хорошей, дорогой машине тебя в комфортных условиях доставят.
Ну, только
так
денежки
далее
платит уже.
Да, но дело, понимаете...
Коммерческое основание тоже вот просто имеет место всегда быть, да.
Ну вот, как мне кажется, почему это возникает, почему люди тоже вот за этим идут, в том числе, в добавление к тому, что вы сказали. Есть в каком-то роде внутри церкви, среди прихожан, такая, знаете, игра в православие. Это вот когда батюшка меня благословил на то-то, или батюшка не благословил на то-то. Ой, вы знаете, а вот тут я не могу, меня батюшка не благословил. Мне все время на это хочется сказать. А у тебя у самой есть голова на плечах? Вот ты сам, почему ты надеешься на человека, который что-то за тебя должен решать? Это опять же вот желание найти поводыря или как-то, или что-то, или какого-то наставника. Но ведь человеку дана свобода Богом и дан разум. Ведь нужно же что-то решать самому, и как-то самому что-то думать. Ну, хочешь у батюшки взять благословение на что-то, но это же как молитвенная поддержка. Это не говорит о том, ну, как мне кажется, это не говорит о том, что все, батюшка за тебя решил что-то тебе делать или не делать. И у нас многие люди, они заигрались в это православие.
Псевдо-православие.
Да, православие. И они не выходят из этого, потому что вот эта зашоренность и нежелание думать самому, принимать решение, брать на себя ответственность, оно как раз очень удобно. Очень удобно вот жить именно так.
Знаете, даже не зашоренность, может быть, в прямом смысле, это такая подмена. Подмена настоящей духовной жизни, настоящего покаяния, настоящего усилия именно христианства как жертвенной любви вот этой игрой действительно. Потому что если не какое-то формальное, скажем так, фарисейство, то вот игра в эти вещи, она человеку проще, легче дается, чем реальная жизнь, вот реально пытаться жить по-христиански. Плюс еще здесь, видимо, вот в этом феномене, тоже внутри церковном или около церковном таком, ну, почти сектантском, так сказать, еще имеет значение, влияние такая идеология тревожности, алармизма такого. Там, когда конец света наступит, да, вот когда антихрист придет, вот ЭНН, там, ну, сейчас другая тоже опасность, там, QR-коды, там, ну, и так далее. Хотя, на самом деле, действительно, в такого рода экспериментов, как желание все поставить под контроль и ввести те или иные там QR-коды или еще что-то, так все оцифровизовать, это, конечно, в любом случае настораживать будет любого христианина, потому что это прямой путь к такому тотальному контролю, которым, разумеется, антихрист воспользуется. Но, с другой стороны, это вот служит таким раздуванием тревожности. Так это еще с 90-х годов все так и продолжается. Я помню, в 91-м году мы, студенты литературного института, небольшая группа, едем как-то летом в Псково-Печерский монастырь, и, значит, в плацкарте чуть ли не на весь вагон рассуждаем о том, что согласно пророчеству одного святого, какое-то такое было пророчество преподобного Калинника, кажется, вот, который пророчествовал, что пришествие Антихриста состоится в 1992 году почему-то. Он там листовки ходили на эту тему, помню, по храмам там распространялись как-то так полулегально. И вот мы на эту тему рассуждаем, и там у нас самый такой активный, боевой, опытный паломник из нашей среды. Он на себе там чуть ли не рубашку, там, я не знаю, бороду, волосы рвет. Да, вот все в 92-м году ждем. И там вокруг на нас, значит, с ужасом народ смотрит. Ну, так что-то уже сколько, 30 лет почти прошло, что-то так. И пророчество того святого так пока не сбылось. Хотя вот, да, видим, что такого рода вот тревожность, она, авармизм такой, употребляя этот термин, они как-то людей порой подзуживают в поиске выхода, как спасаться-то. А сектанты, они постоянно кто-нибудь что-нибудь подобное или дату конца света же назначают, или предлагают рецепт спасения, что ты вот станешь своим нашим адептом, там, и мы тебе объясним, покажем, как надо спасаться к такой-то дате конца света.
Причем
ты будешь избранным, да.
Эти рецепты, они же очень приземленные, да, такие, и, как правило, направлены на внешнюю оболочку. Вот вы говорите про вот эту тревожность и так далее. Я почему заговорила про вот эту вот игру в православии, то есть игру вот в это лжеправославие?
Она и на этом тоже замешана.
Что человек, понимаете, вот желание вокруг себя все изменить. Даже я сейчас не могу, наверное, точно эту мысль выразить, но попытаюсь как-то, да, что, может быть, чтобы вы меня поняли. Когда человек пытается изменить все вокруг себя, а внутрь себя заглядывает мало. Я просто даже на своем опыте это говорю. Когда вот долгое время я пыталась, что просто вокруг меня плохо, поэтому, собственно, мне плохо, поэтому мне надо все вот это вокруг менять. И только потом уже со временем приходит вот эта мысль, что плохо-то потому, что внутри плохо, потому что внутри надо меняться. И как раз, когда человек идет в секту, когда тянется за чем-то таким сектантским, то это как раз возможность поменять вокруг себя что-то, не себя поменять. Сектанты же не предлагают поменять себя, покаяться, как-то грехи свои пережить, исправить жизнь.
Но вы знаете, тут момент непростой, он может быть более в каком-то смысле тонкий. Сектанты не предлагают какого-то серьезного аскетического, не в плане там не есть вот, аскетического, а истинно аскетического, покаянного, настоящего труда, как перемены в Боге, по действию благодати, которые надо, вообще-то говоря, в православном таком миропонимании на это нужно годы, вся жизнь на это нужна. Сектанты, как правило, предлагают какое-то возможное очень быстрое изменение. Ты вот пришел к нам, принял вот такой вот образ жизни, вот внешне, вот сейчас, начинаешь кричать такую-то мантру, отписываешь квартиру нашему лидеру, кланяешься ему, как говорится, земной, и все, ты уже святой. Ты уже среди нас святых, ты уже спасенный, ты уже избранный, и ты вот в день он и будешь уже непременно по самому факту принадлежности к нашей якобы святости восхищен там на небеса. Все. В этом смысле схема простая, и она подразумевает спасенность уже по факту вхождения в секту. И человек тогда начинает испытывать на какое-то время, порой долговременную достаточно иллюзию, что вот он, да, среди спасенных, и все больше в этом погрязает. Этот человек ульстит, по меньшей мере, и самоощущение, что он избранный и спасенный, оно, конечно, человека делает в таком случае пленником.
Самое интересное, что человека в этом случае не останавливают даже какие-то, например, тяжелейшие условия жизни. Как-то были на севере Пермского края, там совершенно заброшенная деревня Черепаново, и туда священник, который находился в расколе, и он уже не был в лоне церкви, Евстафий, по-моему, так его звали, он увел туда 30 человек, причем в основном это были женщины и дети. И вот он их туда увел, они там жили, ужас в каких условиях, эти избы покосившиеся. Только в одной избе был генератор, поэтому там был свет, причем в этой избе жил сам лидер.
Ну, как правило,
этой,
да,
группировки. А все остальные жили при лучинах, где, извиняюсь, в туалет ходили, вот тут же все это в доме, эти ведра стояли, ели крупы, все, что они смогли это завести, это только крупы. И вот они эти крупы постоянно ели, эту перловку, там что-то еще, пшенку, даже не рис и гречка, а вот именно что-то такое, очень дешевые крупы. И ведь они же вот слушались его, идут за ним, и ничего их не смущает, что вот она жила в Москве, практически в центре Москвы, у нее была квартира, которую она продала, отдала деньги этому Евстафию, и живет в этой халупе с двумя маленькими детьми, дети прям вот совсем маленькие, там, по-моему, 6 и 5 лет. И она вот все, она считает, что она правильно все делает.
Ну вот смотрите, вы...
Есть вот, у вас за что страдать.
Вы вот исследуете эти темы, сталкиваетесь с конкретными ситуациями, освещаете их, публикуете, продолжаете как-то эти темы держать под контролем. Но а что удается изменить тогда все-таки? Удается как-то повлиять на ситуацию? Удается кому-то помочь?
Вот когда
кроме информационного,
меня,
да, освещения.
Когда у меня вышла серия публикаций про вот этого индуса Пракаша-джи, то после первой публикации, ну, давайте вот просто возьмем так, да, условно, у него, допустим, было 100 последователей, после первой публикации от него ушли 50 последователей. А когда пошла вторая, третья публикация, по-моему, даже... А, он подавал же на меня еще в суд, мы еще судились с ним из-за этих всех публикаций. И про этот суд я тоже писала.
Он лично с вами или с «Комсомольской правдой» судился?
Со мной. Лично со мной, причем самое интересное, его защищал адвокат Шатак Гаргадзе, который себя позиционирует как вообще совершенно православный человек.
Деньги, видимо, не пахнут, как говорится.
Деньги ездят по монастырям. Меня, я так удивилась просто, когда увидела его в зале суда. Думаю, надо же.
И каков был вердикт, результат?
Не поддержал судья его иск. То есть никаких ко мне не было совершенно претензий в итоге по суду. Ну, там началась, конечно, атака информационная. В соцсетях там чего только не было. Ну, это уже дело десятое. Просто... То, что люди от него ушли. И я так обрадовалась. Думаю, ну, значит, не зря что-то было мне сделано.
Да.
Но дело в том, что сейчас у него уже гораздо больше последователей, чем было на момент всех тех моих информационных
сообщений. Ну, он же свою деятельность-то не прекратил, не прекращает. А чтобы как-то на это воздействовать, это надо постоянно, чтобы был какой-то информационный скандал вокруг, видимо.
У нас очень сложно
привлекать
закрыть
постоянно внимание.
Да.
Но...
Это дело даже не в информационном скандале, а дело в том, что нужно, чтобы на него писали заявление. И чем больше будет этих заявлений, тем больше, вот как со свидетелями Иеговы, их запретили, потому что, ну, уже все, уже было слишком много заявлений от жертв этой секты. А здесь их пока мало, этих заявлений, их не пишут. Ну, люди боятся какого-то позора.
Иеговы, наверное, более масштабное все-таки явление гораздо было.
Ну да.
Здесь более такой частный характер имеет. Просто это не единственное такого рода.
Так вот их очень мелко, секта, очень много таких вот мелких сект, которые, конечно, вредят не меньше, чем вот эта масштабность секта свидетелей Иеговы или саентологов тех же.
Религиозный бизнес, как тут заметил, он самый простой в этом отношении, прибыльный. один из самых прибыльных. То есть любой человек может купить рясу, я не знаю, в магазине, да, софринского производства, отрастить бороду и начать изображать из себя какого-нибудь там прозорливца, пророка, старца, как-то это начать рекламировать, там, вот, я не знаю, еще в инвалидную коляску сесть, там, чтобы тебя возили тоже какие-нибудь.
И все, вот. И люди пойдут.
Да, и пойдут, и что, пожертвования понесут. И можно будет там и домик построить, и скит оборудовать, псевдоскит там. Каким-нибудь, если еще распустить слухи о чудесах, что вот там такой-то, такой-то, там, батюшка или кто, пророк там новоявленный, по воздуху летал, такое-то количество исцелял, а, знаю, там, в 20 каком-нибудь году предсказал конец света, ну, тут все тут.
Что? Слушайте, можно даже не летать по воздуху. Есть действительно такой псевдостарец, который всех своих приезжающих к нему паломников бьет палкой, и те почитают это за счастье, потому что считается, что палка у него намоленная, понимаете?
Ну, да, чушь.
Или, допустим, возьмем, вот сейчас находится на скамье подсудимых бог Кузя. Бывший милиционер, да, совершенно обленившийся, у него умер попугай Кузя, которого звали, он решил, что Кузя – это какая-то реинкарнация Бога, и поэтому он теперь тоже назвал себя Кузей, и вот он теперь тоже Бог, и там же ужас, что творилось. Миллиарды рублей насобирал с людей этот человек. Когда оперативники пришли его в дом, у него там был огромный террариум в двух комнатах, там змеи были, кого только не было, всяких тварей. И под всем вот этим там просто были миллиарды рублей лежали. И как вот люди, неужели они не видели? Там на одну фотографию посмотришь, уже все понятно. А люди вот шли за ним. Там в основном, конечно, были женщины.
Ну вот, к сожалению, 30 лет нашей последней истории явили много таких вот феноменальных, по сути, проявлений. На самом деле это явлений, в общем, тоталитарных, людей уродующих, коверкающих, грабящих, истощающих. И мы видим определенные трансформации этих явлений, но они никуда не исчезают, не уходят. И непонятно, насколько вообще есть какие-то методы более-менее результативные по борьбе с ними. Даже, как я понимаю, на уровне законодательном, где вот таким довольно большим скрипом движется, вроде были какие-то, порой есть какие-то поправки нести, да, в законодательство, ужесточить все-таки правовое отношение к такого рода вот сектантской деятельности, но они пока, нельзя сказать, что очень дают такие прямые результаты. Ну да, запретили свидетели Иеговы, но это пока только какая-то одна подвижка. Ну, не единственная, но нельзя сказать, что это такого уж прям глобального характера. Кроме того, очевидно, что все равно сама секта, она не исчезла. Она просто ушла в подполье такое, поскольку если они действовали раньше более явно, сейчас они действуют более скрыто, но все равно понятно, что действуют. И вопрос тут скорее даже не только в отношении правовом и судебном, а в плане вот таком нравственно-общественном. Что действительно с нашим обществом в том числе, не просто не так, а вот в том числе не так, что внутри общества такое последнее десятилетие высокий спрос на секты, на вхождение в секты. Может быть, я не знаю, вот есть ли какие-то социологические исследования, снизился ли он или не снизился, или остался на том же уровне, или если все-таки снизился, то насколько, но он все равно имеет место быть. И что этому мы, как христиане, как церковь, и не только как церковь, а вообще как здравое общество современное, могли бы, должны ли противопоставить? Какие есть на этот счет рецепты? У вас есть ответ на этот вопрос?
Знаете, нет. Потому что здесь все зависит от каждого конкретного человека. Я вот уже говорила вот этот момент, когда Бог дал человеку свободу воли и разум. И вот здесь нужно очень, ну, уметь, во-первых, этим пользоваться, раз тебе это дано, а во-вторых, пользоваться адекватно и понимать, для чего, что ты делаешь, и не бояться брать на себя ответственность. Вот мне кажется, здесь очень большая беда наша в том, что мы боимся это делать. Боимся быть ответственными за свои поступки, проще свалить на кого-то, что это все из-за него случилось, что это потому, что мне так сказали или что-то еще. Когда, мне кажется, общество станет более самостоятельным в своих поступках, в своих делах, мыслях, в какой-то своей свободе действий, то вот тогда, мне кажется, для сект уже останется гораздо меньше места, чем сейчас.
Ну вот здесь, мне представляется, имеет очень большое значение вообще культура воспитания, культура формирования личности самой в современном обществе, родительский труд по воспитанию. Потому что ведь многие люди, которые попадают в секты, они не имеют какого-то соответствующего духовного воспитания. Духовную традицию они не восприняли, ни от кого было, видимо, воспринять, и не были они взрослены, не возрастали они в такой среде, которая могла бы им дать некое противоядие, ну вот своего рода такому духовному экстремизму. Плюс сейчас ведь очень серьезная опасность, о которой далеко не все мы, христиане, взрослые, знаем, подозреваем. Вот мы вначале сказали, что во многом секта, их деятельность трансформировалась, ушла в интернет, ушла в блоги. А ведь сейчас в интернете подспудно очень серьезно идет агрессивное воздействие на детей и подростков. В этих ТикТоках там и
это
других.
Точно, да.
И там есть и сектантская направленность, и не просто сектантская направленность, а просектантская или какая, как ее еще назвать, которая включает в себя просто страшные вещи. Проповедь суицида, по сути, разного рода агрессии, жестокости, насилия. Это на уровне клиповом, видео, отдельных каких-то вот группировок, там, блогов, подкастов, там, как еще не назови современным языком. Это очень активно внедряется вот в сознание именно детей, подростков. И это легко может их сознание трансформировать. И трансформирует уже, что потом может привести к очень неприятным последствиям, а то и вовлеченности уже в дальнейшем прямо сектантские какие-то вот эти проявления, группировки.
Знаете... Что касается вот влияния на подростков, то, мне кажется, здесь лукавый действует так прямо, потому что если взять вот эту игру «Синий кит», которая, по-моему, года три, да, подряд она очень сильно была, через соцсети распространялась, то есть там же прям прямое доведение до самоубийства, прямое.
Ну, это не только, там много таких...
И причем никто же ничего с этим сделать не мог, пока президент просто кулаком по столу не стукнул, что сколько можно, просто заблокируйте вот это все, ищите организатора, и надо судить, и все. А до этого почему-то никто ничего не мог сделать со всей этой бедой.
Но здесь уже, получается, все-таки правоохранительные органы должны лучше работать. Тут уже общественное мнение с такими вещами вряд ли справится. Оно может только привлечь внимание к тому, что что-то происходит не то. Но, в принципе, это все-таки уже работа, прежде всего, должна быть правоохранителей, спецслужб в том числе, и соответствующая у них должна быть правовая база все-таки.
Тут это которая, уже... судя по всему, не совсем совершенна. Раз
ну, наверное,
так мало все это
те, от кого это зависит, должны более серьезные внимание и усилия прилагать к тому, чтобы эта база как-то все-таки усовершенствовалась и соответствовала времени и его духу, так сказать, не всегда, увы, к сожалению, духу благодатному. Вот, и христианскому, а порой напротив, разрушительному, вот и увы, сектантскому. Ну что ж. Не знаю, до оптимистичной ли мы ночи закончим наш разговор. Может, вы хотите что-то еще добавить в конце?
Знаете, мне кажется, такая достаточно содержательная беседа, но и сама тема-то не менее содержательная, потому что о ней можно говорить очень долго. Другое дело, что, может быть, мы просто в следующий раз или продолжим эту тему, или, может быть, поговорим на тему, которая близка к этой.
Спасибо, Наталья, что... согласились на эту тему поговорить, поскольку оно вам оказалось близко именно вашему труду журналиста. Напомню, что в нашей студии «Благовещение» в рубрике «На острие пера» была журналист холдинга «Комсомольская правда» Наталья Варсегова. У микрофона также был протоиерей Андрей Спиридонов. Спасибо всем, кто был с нами, кому эти беседы могут казаться интересными. И храни всех Господь.
На острие пера. Беседу вели журналист Наталья Варсегова и протоиерей Андрей Спиридонов.